Может ли Бог создать камень, который сам не сможет поднять?
Неужели Еву не смутил сам факт говорящей змеи?
Если Библия доказывает существование Бога, то комиксы доказывают существование супергероев.
Бога нет.
Сомневаетесь? Отвергаете? Не доверяете? На любые ваши вопросы готов ответить Сергей Худиев. 100 вопросов атеиста.
Всем добрый день. 12:00 по Москве. В студии сегодня Эльвира Чепенко и Сергей Львович Худиев. Здравствуйте, Сергей Львович.
Здравствуйте.
В эфире передача «100 вопросов атеиста». Друзья, если у вас есть вопросы о христианстве, о религии, о вере, задавайте их, пишите нам, telos.fm для ваших сообщений. 8 800 333 1706 – это номер нашего прямого эфира, вы можете нам сюда позвонить. И также WhatsApp и Viber, плюс 7 977 850 0996. Будем ждать ваших сообщений. А пока начнем с сообщений, которые остались с прошлого эфира. Антон нам написал. Почему мир поделен на нации, национальности и расы?
Значит, тут два аспекта. С одной стороны, Бог создал мир разнообразным. Каждый человек уникален, и часть этой человеческой уникальности – это его принадлежность к определенному человеческому сообществу. То есть человек говорит на определенном языке, он принадлежит к определенной культуре, и это до определенной степени нормально. И принесут в Иерусалим славу и честь народу, что каждый народ, каждая этническая, каждая расовая группа, она славит Бога по-своему. Везде есть свои обычаи, согласно которым люди славят Бога. И, с другой стороны, в результате грехопадения эти различия, которые сами по себе нормальные, естественные, входят в Божий замысел, они обратились в повод к разделению, в повод к вражде, в повод к конфликтам. И то, что мы сейчас имеем, вот, конфликты, противостояния, такое жесткое растождествление людей, как люди, не воспринимая себя как члены единого человеческого рода, это уже результат грехопадения.
Спасибо, Сергей Львович. Следующий вопрос от Михаила. Феминистический вопрос. Почему женщина в христианстве всегда на втором плане?
Ну, что значит на втором плане? Дело в том, что в церкви вообще не существует... Церковь — это не корпорация. В церкви не существует первого и второго плана. И в православии, в католичестве, например... Невозможно для женщины нести священническое служение, потому что у женщины есть другое служение. Это служение не менее важно, не менее почетно, оно не менее существенно перед Богом. Понимаете, церковь – это не конкурентная среда. Церковь – это среда, в которой люди призваны служить друг другу, каждый тем даром, который получил. И священнический дар – это то, что возлагается на мужчину, и это не, как вам сказать, это не привилегия, это тяжелый очень труд, это тяжелая обязанность, тяжелая ответственность. У женщины другая миссия, другая обязанность. Каждый человек в теле Христовом имеет свою миссию, которую он призван. И нельзя говорить, что одна из них хуже, а другая лучше, и поэтому бессмысленно говорить о конкуренции.
Задать свой вопрос вы можете на сайте teos.fm.
Вопрос от Елены. Вы сказали, что, мол, дельфины менее ценны, чем вы, потому что у вас есть культура, религия и тому подобное, а у них нет. Детский сад какой-то. А с чего вы взяли, что культура, а тем более религия, ценнее, скажем, способности жить под водой? С какой стати лысые обезьяны, у которых в головах гнездятся какие-то смешные, чванливые мифы о самих себе и о реальности, в которой они пребывают, ценнее, скажем, птиц с их умением летать? Если вы в сотый раз приведете аргумент в духе «мы ценнее всех, потому что мы все знаем, что мы ценнее всех», то ничего, кроме смеха, у меня не вызовете.
Видите ли, в последовательно-атеистическом взгляде на мир, конечно, не существует вообще возможности говорить о какой-либо ценности. То есть, если нет Бога, мы живем в полностью бессмысленной вселенной, в которой не существует каких-либо ценностей вообще. И, конечно, могут существовать только субъективные ценности, ценности для меня, ценности для вас. Мне больше нравятся люди, вам больше нравится картошка с луком. И, конечно, в этом случае, если нет Бога, разговор о ценностях, он вообще лишен какого бы то ни было содержания. И, конечно, в атеистической вселенной невозможно поставить вопрос, что ценнее чего, ценнее в чьих глазах. В атеистической вселенной существуют только условные ценности. Ну, например, я помню, у меня в детстве были купюры банка Российской империи, красивые такие бумаги, но ничего на них купить было, конечно же, нельзя, потому что их ценность была условной. Это ценность, которую им приписывало государство, которое на тот момент уже не существовало. И если мы живем в атеистической вселенной, если Бога нет, то, конечно, любая ценность, моя, ваша, там, чья угодно, носит только такой условно-договорной характер. Поэтому, да, вот во вселенной без Бога бессмысленно говорить о том, что кто ценнее, там, люди или дельфины, ни у кого нет ценности, вообще никакой. Но если говорить о вселенной, где существует Бог, то люди обладают большей ценностью, потому что люди сотворены по образу Божьему. При этом, конечно же, даже в атеистической вселенной мы можем говорить не о ценности, мы можем говорить о том, что есть разные у людей и дельфинов возможности. Мы можем с вами вступить в осмысленную беседу, с дельфинами мы в осмысленную беседу вступить не можем, несмотря на все усилия по шифровке языка. То есть люди приходят в какие-то джунгли Амазонки, и там набредают на какое-то племя, которое живет в полной изоляции, у которой нет ничего похожего на нашу современную европейскую культуру, но при этом они через какое-то время в состоянии выучить их язык и в состоянии уже общаться. С дельфинами так невозможно, так не получится. У человека есть вот этот уникальный дар слова. И мы можем его считать неценным. Мы можем считать разум неценным. Да, конечно. Но, насколько мне известно, большинство атеистов, с которыми мне приходится иметь дело, они как раз прославляют человеческий разум, и они считают, что разум — это ценно. Да, это противоречиво в их картине мира. Никаких объективных ценностей в мире без Бога нет, но, насколько мне известно, большинство атеистов как раз считают, что разум — это нечто ценное.
100 вопросов атеиста.
Следующий вопрос от Алекс. Первые христиане ожидали конца света при жизни их поколения. Прогноз не сбылся. Разве этого недостаточно, чтобы опровергнуть Библию и закрыть вопрос навсегда?
Вы знаете, было бы достаточно, если бы Библия обещала конкретную дату конца света, и это накрылось. Ну, есть там, появляются различные культы, которые конкретные даты конца света назначают, и потом, соответственно, проехали. Я помню, несколько лет в Москве было, стали такие билборды, и там какой-то товарищ обещал 25-го, я уже не помню, какого месяца, конец света. И понятно, что когда это не сбывается, то да, вопрос закрыт уже с этим пророком. Все, не сбылось, не исполнилось. Но в Библии Христос специально говорит прямым текстом, в Библии написано, одни же том и часе никто не знает, ни ангелы небесные, ни сына, только Отец. И в Деяниях он говорит, не ваше дело знать времена и сроки, которые Отец положил в своей власти. То есть в Библии не только не указывается конкретная дата конца света, там подчеркивается, что вы этой конкретной даты знать не можете. И я бы еще отметил, что в притчах Господа, например, там создается картина какого-то очень долгого процесса, ну, например, закваска, которую кладут в тесто, это она долгое время действует и незаметно. Или дерево, которое вырастает из горчичного зерна, оно растет долго. Или в притче о разумных и неразумных девах жених замедлил, все задремали и уснули. То есть там нет ситуации такого напряженного ожидания. Наоборот, все задремали и уснули. То есть, когда мы смотрим притчу Господа, то видно, что между его первым и вторым пришествием проходит значительное время, все успевают задремать и уснуть. И то, что христиане жили в напряженном ожидании возвращения Господа, на самом деле правильно делали, потому что бывает как бы два, мы можем, говоря о близости какого-то события, иметь в виду две немного разные вещи. то, что это событие близко хронологически, или это то, что это событие оказывает на нас большое влияние. Это событие, которое определяет нашу жизнь. И мы знаем, что конец света произойдет, что Господь вернется во славе, что наступит жизнь будущего века, и мы это увидим. Поскольку и это увидят предыдущие поколения христиан, поскольку мы исходим из того, что человеческая жизнь, она не заканчивается на момент физической смерти. И будем мы физически живы или нет на момент возвращения Господа, мы это возвращение увидим. Как говорит Христос Юлиане Норвичской, все будет хорошо, во всех отношениях все будет хорошо, и ты сама увидишь это. И понятно, что он не говорит ей, что при твоей жизни все это будет, он исходит из того, что мы увидим это либо в этой жизни, либо мы это увидим из духовного мира, когда мы будем уже после смерти в ожидании общего воскресения. Но так или иначе, это событие, которое определяет наше бытие в этом мире. Мы знаем, что этот мир, он приходящий, что не является абсолютной точкой отсчета. Мы знаем, что наступит момент, когда Господь вернется во славе, и мы его увидим, и мы ему возрадуемся. То есть это то, что определяет нашу жизнь здесь и сейчас тоже. И поэтому то, что христиане жили в напряженном ожидании возвращения Господа, правильно делали, и мы должны так жить в напряженном ожидании Господа. Что же касается конкретной даты, то Христос несколько раз это подчеркивает, что мы этого не можем знать, он нам этого не сообщает.
У нас есть звонок. Алло, здравствуйте, слушаем вас.
Алло, здравствуйте, это я?
Да-да, здравствуйте.
Да, слушаем вас.
Да, здравствуйте, это Роман, наконец-то я прорвался. Сергей Львович, хотелось бы вновь указать вам на то, что когда вы постоянно твердите, ну, я опять о свободе воли, о своем, да, твердите о якобы присущем вам всем и вам глубочайшем опыте свободного произволения, вы вводите ваших слушателей в заблуждение. Все, что у вас есть, Сергей Львович, это ощущение принятия решения. Но ощущения сами по себе не дают никаких сведений о своих причинах. Так скажем, по одному ощущению боли совершенно невозможно сказать, что ее вызвало. Лишь с помощью научного анализа можно построить более-менее работающую модель, раскрывающую причины возникновения боли. То же самое можно сказать и в отношении процессов принятия решений и прочих физических феноменов. И на сегодняшний день произведена масса экспериментов и исследований, доказывающих первичность мозга по отношению к психике. Вы же без всякого анализа просто постулируете, что ощущение принятия решения имеет нематериальные причины. Да еще и, что самое смешное, утверждаете, что эти причины вами ощущаются. Спасибо.
Угу. Видите ли, проблема со всеми экспериментами, доказывающими отсутствие свободной воли, она в том, что если бы они доказывали то, что им пытаются доказать, они были бы невозможны. Потому что предполагается, что экспериментатор обладает свободной волей. Предполагается, что интерпретатор обладает свободной волей. Предполагается, что я, который слышит о результатах этих экспериментов, обладаю свободной волей для того, чтобы я мог их осмыслить. Понимаете? Если материализм верен и действительно сознание является полностью продуктом мозга, тогда все наши акты мышления и произволения, они определяются даже не тем, что мы увидели там на экранах наших мониторов, когда мы ставили эксперименты, а физико-химическими процессами в коре головного мозга, которые протекают так, как они протекают, не могут протекать иначе. Поэтому любые попытки, понимаете, это попытка экспериментально доказать невозможность проведения каких-либо экспериментов. Материализм, он сам себя опровергает в том плане, что когда материалист пытается доказать мне, что у меня нет свободной воли, я не могу ему поверить, потому что для того, чтобы поверить ему, я должен был бы совершить акт свободного произволения. И это уже, более того, я должен был совершить там ряд актов свободного произволения, то есть начать принимать его аргументы, начать к ним прислушиваться, принять их к рассмотрению, совершить мыслительную работу над ними, в общем, проделать целый ряд актов свободной воли. И когда мне доказывают научно, что на самом-то деле свободной воли у меня нету, мне доказывают, что я всего этого проделать не могу. И это с самого начала делает дальнейшие соискания бессмысленными. Свободная же воля является непосредственно переживаемым опытом. Понимаете, для того, чтобы совершать какие-либо другие действия, я должен сначала обладать свободной волей. Для того, чтобы принять решение рассмотреть результаты этого эксперимента или ставить такой эксперимент, я должен сначала обладать свободной волей. Отрицание свободной воли отрицает за человеком способность какой-либо осмысленной деятельности, в том числе к постановке экспериментов, отрицающих свободную волю. То есть тут такая получается змея, которая не только кусает себя за хвост, но и полностью без остатка сама себя съедает. Поэтому вот материализм неизбежно сам себя и опровергает.
Задать свой вопрос вы можете на сайте teos.fm.
И не только на сайте teos.fm. 8-800-333-1706 номер нашего прямого эфира. Вы можете нам позвонить. Плюс 7-977-850-0996. Это Viber и WhatsApp. Также у нас есть видеотрансляция в наших группах ВКонтакте, Фейсбуке, Радио Теос, на странице Сергея Львовича тоже. Так что, друзья, заходите, оставляйте комментарии, мы обязательно их прочитаем. Итак, у нас есть следующий вопрос. Секундочку, от Даниила. Вы утверждаете, что данные нейрофизиологии осознания как довольно примитивном продукте мозга, причем рептильной его части, так неверны, потому что контринтуитивны. Это просто гениальный аргумент. В таком случае большинство научных теорий контринтуитивны. Возьмите, например, квантовую механику. Наш примитивный мозг вообще, похоже, не способен ее понять. Но даже те грубые модели, которые удалось построить, помогли сделать атомную бомбу и андронный коллайдер. Модель психики, как производная мозга, также адекватна, поскольку подтверждается куча экспериментов. Ваше идеалистическое объяснение психики – голая объяснительная модель, пустой постулат, не объясняющий ничего.
Видите ли, я не утверждаю ни в коем случае, что материализм неверен, потому что он контринтуитивен. Нет, конечно. Я утверждаю, что материализм неверен, потому что, я повторю еще раз аргумент, если материализм верен, то любое событие в материалистической вселенной полностью определяется предыдущими состояниями системы и неизменными законами природы. Любое событие. В том числе любое ментальное событие, любые наши акты мышления и произволения полностью детерминированы предыдущими состояниями системы и неизменными законами природы. Это, в частности, означает, что у нас не существует свободной воли. Все наши решения, они детерминированы этим физико-химическим процессом в нашем мозгу, который, в свою очередь, детерминирован законами природы. Проблема здесь в том, что это делало бы невозможным мыслительную деятельность вообще. Не только акты свободной воли, потому что мыслить значит делать выводы из предпосылок. И мы мыслим, когда причиной наших выводов являются наши предпосылки. Если все наши акты мышления детерминированы материалистически, то причиной наших выводов являются не предпосылки. Причиной наших выводов является этот физико-химический процесс в коре нашего головного мозга, который не имеет к предпосылкам никакого отношения вообще. Вы не можете обращаться к природному процессу с логическими увещеваниями. Но как вы не можете в чем-либо убеждать капусту? В капусте происходят природные процессы. Они детерминированы соответствующими законами природы. Один человек вывешивал у себя там на огороде плакат «Капуста при», то есть чтобы капусту побудить, значит, активнее расти, но я подозреваю, что это не имело никакого влияния на капусту, потому что обращаться к капусте с доводами – это достаточно бессмысленно. Вы не можете повлиять на природный процесс при помощи разговоров. Но точно так же, если то, что происходит в нашем сознании, полностью детерминированный природный процесс, то вы не можете пытаться на него влиять разговорами. И это не вопрос контринтуитивности. Это вопрос того, что если материалистическая картина мира верна, мы лишены возможности рассуждать. И таким образом, пытаясь доказывать, что наше сознание – это продукт мозга, вы пытаетесь мне доказать, что ни вы, ни я не способны к мышлению. Ни у вас, ни у меня нет свободной воли. Поскольку, да, мышление, оно еще и требует неизбежно свободной воли, потому что для того, чтобы вступить с вами в осмысленный диалог, принять ваши аргументы, я должен совершить акт свободной воли и к вашим аргументам обратиться. Что касается взаимодействия сознания, физического субстрата мозга и сознания, видите ли, несомненно, они связаны. Это я ничуть и не оспариваю, и не оспаривалось это никогда. Конечно же, мозг и сознание тесно связаны. Конечно же, повреждения мозга сказываются на сознании. Конечно же, все знают, что, например, опьянение влияет на сознание, хотя это воздействие на мозг чисто химическое. Но из этого не следует, что сознание есть порождение мозга, точно так же, как из того, что вот если вы смотрите сейчас трансляцию в Фейсбуке или ВКонтакте, на качество этой трансляции большое влияние имеет, какой у вас монитор, например, или какой у вас канал интернета. В общем, какие-то технические свойства аппаратуры, которой вы пользуетесь. Если у вас плохой интернет, у вас будет пропадать звук, у вас будет пропадать изображение. Если у вас плохой монитор, на нем будет какая-то маленькая плохая картинка. Если вы это смотрите с мобильного телефона, картинка будет одна. Если с большого красивого дисплея, это другая. Но это не значит, что звук и картинка производятся вашей воспринимающей аппаратурой. Конечно, она зависит от вашей воспринимающей аппаратуры. Если ваша аппаратура сломается, картинка вообще пропадет, и звук тоже. Но это не значит, что мое изображение продуцируется этой картинкой. Знаете, я как-то смотрел фильм с Ричардом Докинзом, документальный, и он говорил, что вот мы тут по телевизору, значит, выступаем, и какой-нибудь простодушный дикарь мог бы решить, что на самом деле все эти дядьки — это духи, сидящие в телевизоре. И он сам не понимает, насколько хорошая аналогия, что действительно, конечно, никто не сидит в телевизоре. Они сидят там у себя в студии, и на телевизор просто является приемником сигнала. И мозг, он может быть тоже приемником, через который выражает себя душа человека. То есть это возможный вариант, и если этот приемник, работа этого приемника нарушается, то и у души будет, соответственно, меньше возможности себя выразить. Поэтому, возможно, и нематериалистическое истолкование того, что, конечно же, физическое состояние мозга, оно оказывает влияние на нашу личность.
Задать свой вопрос вы можете на сайте teos.fm.
Следующий вопрос — это комментарий у нас на странице Фейсбука. Виталий нам написал, что можете сказать о Зеноне Коседовском.
Вы знаете, к сожалению, ничего. Я не читал этого автора, поэтому, увы, я ничего сказать не могу.
Так, и следующий комментарий от Даниила снова. Так физико-химический процесс в мозге — это же обработка входящих сигналов, то есть тех самых предпосылок. С какой стати выводы не соответствуют предпосылкам? Это софистика.
Поясняю. Значит, с той стати, что результаты, к которым вы приходите, они, если материализм работает, если мы находимся в материалистической вселенной, они полностью определены предыдущими состояниями системы и неизменными законами природы. В этом нет места для мышления и свободной воли. То есть результат определяется тем, какое предыдущее состояние этой физико-химической системы неизменными законами природы. Он не может определяться аргументацией, не может определяться доводами. Вы не можете повлиять на природный процесс доводами. Я понимаю, что люди иногда прибегают к ошибочной аналогии с компьютером. Ну, компьютер же обрабатывает информацию. А компьютер выдает нам осмысленные какие-то сообщения. Мы можем вступать в беседы там, с персонажами в компьютерных играх. На самом деле у компьютера ровно столько разума, сколько у его создателей. Весь разум, которым обладает компьютер, вложен в него программистами. И больше у него там ни капли разума нет. То есть в этом отношении в компьютере есть только продолжение человеческого разума, весь разум, который там в нем есть. Разум на чисто материалистическом субстрате, он просто не мог бы существовать.
Спасибо за ответ. Следующий вопрос от Ольги. Нравственный закон, бессмертная жизнь и тому подобное не более чем шелуха, вбиваемая в мозги определенной культурой.
Как вам сказать? Дело в том, что человек не может уйти от сознания нравственного закона И это то, чего мы не можем не знать. Мы это можем отрицать, конечно, я могу это отрицать сколько угодно, но мы этого не можем не знать. Мы, любой атеист, вот когда я читаю атеистическую публицистику, любой атеист, ну, я не скажу, что абсолютно там 100%, но вот все, кого я читал, преисполнены, например, нравственного негодования на зло религии. Там, мне говорят, там, в средние века эти христиане сжигали еретиков и ведьм. Вот они гады какие. Ну, то есть человек исходит из того, что вообще говоря, сжигать еретиков и ведьм неправильно. У него есть такое нравственное суждение, что люди должны воздерживаться от сожжения еретиков и ведьм. Или там обвинение в адрес католиков, что они против презервативов и через это по Африке умерло от СПИДа. Обвинение, на мой взгляд, абсурдное, потому что я не вижу, чтобы как-то активно католики помирали от СПИДа, которые в этом отношении склонны слушать Ватикан, а помирают совсем другие категории людей, которые как раз чрезвычайно далеки от того, чтобы следовать учению католической церкви, но само обвинение предполагает, что навлекать на людей болезни и смерть нравственно дурно. Или там Докинс очень ругается на талибов, которые взорвали статую Будды. То есть он исходит из того, что уничтожать произведение искусства дурно. Таким образом, как только атеист раскрывает рот для того, чтобы поругать христиан, что происходит регулярно, он неизбежно апеллирует к нравственному закону. Он неизбежно апеллирует к каким-то представлениям о добре и зле. Я как-то смотрел телепередачу, я выкачал просто из интернета, передачу BBC, является ли религия силой добра в современном мире. И там, значит, был покойный ныне Хитченс, Кристофер, который очень яростно доказывал, что нет, вот церковники гады, а католики особенно. Но все его претензии к церковникам носили нравственный характер. То есть он исходил из того, что церковники нарушают нравственный закон. И как апостол Павел говорит, неизвинителен ты всякий человек, судящий другого, поскольку тем же судом, которым ты судишь другого, ты осуждаешь себя самого, ибо сам делаешь то же. Всякий раз, когда я предъявляю кому-то моральные претензии, я исхожу из того, что существует нравственный закон, которому он обязан следовать, но вот не следует, и это делает его виновным. Поэтому нравственный закон — это то, от сознания чего никто не может уйти, ни один атеист. Ни один. И человек может пытаться извратить этот закон. Да, я смотрел документалку про то, как нашли, когда американцы наступали, они нашли архив личный Гиммлера. Это все его письма, там дневники. И в этих письмах и дневниках он пишет, что вот, да, вот уничтожение евреев и цыган — это тяжелая работа, которую он должен сделать для будущего, значит, человечества. То есть он пытается себя оправдывать. Он понимает, что существует закон, и он не говорит, что его не существует, он пытается его вывернуть. То есть от сознания своего нравственного закона человек не может уйти в принципе. Да, он может произнести фразу «я не верю ни в какой нравственный закон», но следующим абзацем он начнет предъявлять кому-то претензии. А вот церковники плохие. Ну, как церковники могут быть плохие, если не существует объективного нравственного закона? По какому стандарту они плохие тогда? Есть, это одно из противоречий, внутренних противоречий атеизма, которые его разрушают. Я помню, читал замечательную статью Докинза, называлась она «Давайте перестанем лупить машину Бейзела», «Let's stop beat Basil car». И он там высмеивает, он берет как иллюстрацию эту скетч, который какой-то комик на английском телевидении показывал, что там машина, она не заводится, он начинает ее сначала по-хорошему просить, она не слушает, потом начинает уже так более жестко, с металлом в голосе, потом начинает ей угрожать, а она не заводится все равно, потом начинает ее бить ладонью, потом кулаком, потом он хватает лом ее, разносит в дребезги, но машина, значит, проявляет большое упорство, значит, во зле, и не заводится. И понятно, что очень смешно, что машину надо чинить, а не пытаться на нее воздействовать таким образом. И Докинс говорит, ну, человек в сущности тоже машина. И негодование, которое мы испытываем на злодея, это просто встроенный в нас механизм эволюции. Давайте поймем, что это бессмысленно. Ну и действительно, если его картина «Мира верна», это бессмысленно. Но в следующих своих публикациях он продолжает ругать церковников, как будто они действительно не являются машинами, а обладают свободной волей и поступают согласно по этой своей свободной воле в нарушение нравственного закона. То есть нравственный закон – это то, от чего мы не можем уйти. Всякий раз, когда мы кого-то хвалим или порицаем, мы неизбежно апеллируем к нравственному закону.
100 вопросов атеиста.
Я напоминаю, наши контакты 8 800 333 1706. Это номер нашего прямого эфира. Плюс 7 977 850 0996. Вайбер и ватсап. Все эти телефоны указаны на нашем сайте Теос.фм. Так что звоните, друзья, пишите сообщения. Я зачитаю следующее. Слушатель подписался, как мысль интересная. Сообщение такое. Евангельский Иисус проклял смоковницу за то, что в не сезон на ней не было плодов. А Иисус, согласно христианским представлениям, имеет человеческую природу. То есть человек по имени Иисус сказал смоковнице «при», по аналогии с капустой, но безрезультатно. Тогда он ее проклял, и она послушалась.
Значит, это чудо, которое совершает Бог. То есть Бог является подателем всей жизни. И Бог может этот дар жизни отозвать. И в данном случае он отзывает его у бесплодной смоковницы. Это воздействие на природу. То есть он не убедил в чем-то смоковницу, не вступил с ней в беседу. Это прямое воздействие, сверхъестественное воздействие на природу. И это характерный для Библии такой пророческий знак, что смоковница, она символизирует духовные власти Израиля, которые не принимают Иисуса. И смоковница засыхает в знак того, что... Израиль засох, вот, вернее, верхушка Израиля засохла, а вот эти духовные вожди слепые. Поэтому это прямое воздействие на природу, это не попытка вступить со смоковницей в беседы.
Следующее сообщение от Алекс. Видел в сети демотиватор. Вот когда священники продадут свои машины и раздадут все бедным, как Иисус велел, тогда и поговорим о вере. Что бы вы ответили?
Ну, я бы сказал, что... Если священники продадут все свои машины, он все равно не захочет говорить о вере. Но, ну, можно сказать, конечно, начать с того, что я в церкви 27 уже лет, и я не видел сказочных богатств священников. Вот священники, они живут примерно как средний прихожанин. То есть в Москве они живут побогаче, в провинции они живут победнее, где-то очень бедные священники. А где-то получше. Но вот чтобы священники как-то вот исключительно как сыр в масле катались, я вот этого не видел никогда. И предположение о том, что священники как-то вот чрезвычайно богаты вдоль Курской, Казанской железной дороги, настроили дачи, живут там как боги, ну, это просто фобия, знаете, вот когда какую-то группу людей человек не любит, он им приписывает какие-то сказочные богатства, которые они приобрели, обирая трудящихся. Но главное не в этом. Главное не в этом. Понимаете, Бог существует независимо или не существует независимо от поведения священников. Абсолютно независимо. Бог существует на самом деле. И если бы все священники были образцами евангельского поведения, а Бога нет, но его бы все равно не было. Если бы все священники были страшные грешники, а Бог был, он бы все равно был. И поэтому разговор о вере – это разговор о реальности, который не зависит от поведения людей. И более того, понимаете, ваше отношение с Богом и ваше вечное спасение – это ни разу не ответственность священников. Это ваша ответственность. Это вы делаете выбор по отношению к Богу, не священники. Будет абсолютно бессмысленно, когда дверь закроется, говорить: «А я не вошел, потому что священники плохие». Ты не вошел, потому что не захотел. Человек, который захотел войти, он вошел. Который не захотел, он не вошел. Поэтому ссылки на то, что мне не нравятся люди, ну, вообще это не довод. Мне не нравятся физики. Ну, допустим, они мне нравятся. Там, они атомную бомбу изобрели. А я вот знал физика, который очень неприятный тип. И что? Это опровергает науку физику? Да вообще-то никак. Поэтому... Разговор о вере, это разговор о реальности Бога, и это разговор о наших отношениях с Богом, за которые мы сами несем ответственность, не какие-то другие люди.
Спасибо, Сергей Львович. Следующий вопрос – это комментарий на Фейсбуке. Константин нам написал: «Как, на ваш взгляд, душа связана с нейросетями мозга и сознания?» Татьяна Владимировна Черниговская неоднократно высказывала мысль о том, что дух, то есть Бог, может оказаться глобальной нейросетью, а душа – локальной, и тогда вся религия получает новый нейросетевой смысл.
Мы можем использовать разные аналогии, когда мы говорим о Боге, когда мы говорим о душе, и, возможно, эта аналогия имеет смысл, но всегда нужно помнить о том, что это только аналогия. И поэтому я тут не стану это как-то комментировать, потому что, ну, это аналогия, не знаю, может, она кому-то помогает, кому-то нет.
У нас есть звонок. Здравствуйте, слушаем вас.
Добрый день, это Станислав. Сергей Львович, ну вот такой вопрос хочу поднять. Значит, вот в 4-3 веках до новой эры в Древней Греции жил такой писатель и философ по имени Евгемер. Не знаю, в курсе вы или нет. Но он известен тем, что, значит, начал такую практику историзации богов. То есть он сначала объявлял богом, то есть богов царями, которые жили в глубокой древности и которые, значит, впоследствии были обожествлены. Потом на этом основании он помещал этих богов в конкретную историческую эпоху, в которой действовали реальные исторические цари-герои. А затем он придумывал этим историзованным богам всякие биографии, истории об их приключениях, придумывал за них высказывания и так далее. И называл свои вот эти вот выдумки священными писаниями. Видимо, от него пошел этот термин. И вот эта технология, она получила название по его имени, евгемеризация, и распространилась по всему Средиземноморью, потому что, ну, каждому народу хотелось знать подробности о своих богах, значит, почему в них нужно верить, ну и так далее. И вот то же самое мы имеем в случае с христианством. У нас сначала Павел в своих посланиях пишет об Иисусе как о чисто божественной сущности. И этому есть прямые доказательства в текстах.
Ой, вы знаете,
а потом появляется Евангелие,
Я понял, о чем речь, просто у нас времени не очень много. Видите ли, эта теория, она уже давно мертва и похоронена. Сейчас никто из исследователей Нового Завета не верит в то, что Иисус — это постепенно очеловеченное божество. Апостол Павел пишет об Иисусе как о человеке. Там, един Бог, един посредник между Богом и человеком, и человек и Иисус Христос. Там, Бог послал Сына Своего, который родился от жены, подчинился закону. То есть в посланиях Павла Иисус — это человек, несомненный. И от них и Христос по плоти, то есть от иудеев, он там пишет послание к римлянам. Постоянно апостол Павел пишет об Иисусе как о человеке. И в чем согласны все профессиональные исследователи Нового Завета, среди них есть атеисты, есть иудеи, есть христиане разных толков, они все согласны в том, что Иисус Христос — это конкретное реальное историческое лицо. Я в этом отношении советую книжку атеиста Барта Эрмана «А был ли Иисус?». То есть он атеист, он фактически вероотступник, он был протестантом, потом он таким фундаменталистским. Потом, значит, он решил, что фундаменталистское прочтение Библии не работает, но это было бы не очень страшно. Но он вообще ушел от христианства, он стал атеистом, и его стали везде звать на всякие атеистические конвенты, где он столкнулся с убеждением, что многие атеисты считают, что Иисуса никакого не было. И тут в нем библеист уже внутренне восстал, и он решил, как ученый, написать целую книжку, что нет, все-таки, как историческое лицо Иисус был, это несомненно, в этом никто не сомневается.
Задать свой вопрос вы можете на сайте theos.fm.
Зачитаю краткий комментарий на Фейсбуке, следом вопрос. Ольга прокомментировала: если вы видели смоковницу, то вам будет ясно, что смоковница без плодов – это нонсенс, это против природы. И следующий вопрос от Сергея. Так, соборная церковь может ошибаться?
Церковь в целом, Вселенский собор – нет. Ну, там еще происходит, должен собраться собор, должна произойти рецепция, то есть церковный народ это должен принять. И в истории церкви, вот церковь в целом заблудиться не может, там врата адовы не одолеют церковь. Отдельные люди могут ошибаться сколько угодно, отдельная группа людей внутри церкви могут ошибаться сколько угодно. Когда церковь в целом принимает соборное решение, мы его принимаем как проявление Божьего водительства.
И следующий вопрос от Андрея. Что мешает человеку быть нравственно совершенным?
Грех. То, что человек пребывает в состоянии греха. Человек отторгнут от Бога своим грехом. И человек является нравственно совершенным, когда он транслирует, так сказать, светит отраженным светом. Он транслирует нравственное совершенство Бога. Когда он пребывает в разрыве с Богом, это невозможно.
Так, следующий вопрос от Олега. Не следует верить ни во что без достаточных оснований. Вы согласны с этим?
Ну, конечно. Нам говорит апостол, там не всякому духу верите. И я знаю, что это лозунг, который часто выдвигают атеисты, но вот я не вижу достаточных оснований верить в материализм. Более того, я вижу, что материализм сталкивается с огромнейшими философскими проблемами. И я считаю, что сам по себе материализм, он не выдерживает той проверки, которую предлагают атеисты. У него нет никаких обоснований.
Так, звонок. Чуть позже примем звонок. Следующее сообщение от Миши. Если Бог творил через эволюцию, почему он сразу не открыл этого библейским авторам?
Ну, потому что это было бы просто непонятно, и не было языка для того, чтобы это открыть. Понимаете, для человека позднего бронзового века современная научная картина мира была бы просто неудобно понятна. Она была бы даже неудобно понятна для человека 200-летней давности. И Бог не ставит себе целью преподавать людям научные знания. Это было бы, во-первых, невероятно затруднительно, во-вторых, а непонятно зачем. Бог возвещает людям определенные догматические истины на том языке, в рамках той картины мира, которая у них есть.
Так, звонок. Здравствуйте, слушаем вас. Ужасный сигнал. Пожалуйста, перезвоните нам. Я пока задам следующий вопрос. Слушатель подписался «Адский сатана». Сообщение такое. Разговоры о невидимых летающих чумбурбучках тоже никак не опровергают их существование, а не реальность.
В смысле? Я не очень понял, что человек хотел сказать.
Ну, видимо, то, что если мы разговариваем о чем-то, что нереально... Как с точки зрения атеистов Иисус нереален, мы о нем разговариваем, значит, мы считаем его реальным.
Вы знаете, с точки зрения атеистов, которые в теме, как Барт Эрман, Иисус реален. То есть Эрман, конечно, не верит в него, как в Сына Божия, он не верит в то, что он воскрес, он не верит в то, что он был непорочно зачат, он не верит в то, что он творил чудеса, но он определенно верит в то, что он существовал на самом деле, потому что это не вопрос веры или атеизма, это вопрос рассмотрения исторических источников.
100 вопросов атеиста.
Итак, примем еще раз звонок. Алло, слушаем вас. Алло, говорите, вы в эфире. Так, звонок сорвался, поэтому следующий вопрос. Следующий вопрос от Дмитрия. Всех ученых, например, нейрофизиологов, чьи теории не вписываются в вашу догматику, вы язвительно постоянно называете «британскими» в кавычках. Угу. А вот тех, кто вам близок, например, библеистов, вы принимаете со всей серьезностью. Это confirmation bias, ну, в переводе получается
склонность.
Ну, я
понимаю, да, предпочтение своей точки зрения.
Да.
Видите ли, а я не спорю с учеными в области их компетенции. Я выводы нейрофизиологов в области нейрофизиологии не оспариваю. Вот это важно подчеркнуть, что нужно различать, собственно, науку и определенную метафизику. Ученые, когда я слушаю ученого-специалиста, я с ним не спорю, я его почтительно слушаю. Он годами этим занимался, он в этом разбирается, а я нет. Но люди часто путают, собственно, науку и определенную метафизику. То, что там нейрофизиологи исследуют, как работает мозг, это помогает там, помогать людям, когда они болеют, то и молодцы, и слава Богу, я высоко ценю их труд. Другое дело, что из их научных выводов никак не следует материалистическая картина мира. Материалистическая картина мира и наука, они просто лежат в совершенно разных областях.
У нас есть еще вопрос от Макса, вернее, комментарий. Атеисты не обязаны доказывать, что Бога нет. Бремя доказательства лежит на тех, кто утверждает, что Бог есть. И это очень большое бремя, учитывая грандиозность притязаний.
Вы знаете, атеисты обязаны доказывать свою картину мира тоже. Потому что сферический атеизм в вакууме, который ничего не утверждает, ну вот он, наверное, ничего не обязан доказывать. Но реальный атеизм — это сцентизм, это материализм, это определенная картина мира. То есть, например, атеизм утверждает, что все мыслительные процессы, там, все мысли, желания и чувства в моей голове полностью детерминированы физико-химическими процессами в коре головного мозга. А это уже очень сильное заявление, которое само по себе нуждается в доказательствах. Поэтому обе позиции нуждаются в обосновании. Атеизм не является позицией по умолчанию. Было бы ошибкой считать, что мы должны быть атеистами, пока нам не доказали бытие Божие. Пока нам ничего не доказали, мы можем быть агностиками, мы можем говорить «я не знаю». Но принимать позицию атеистическую было бы очень странно, она сама нуждается в обоснованиях.
И еще вопрос от Ангелины с Фейсбука. Так, секунду. Где гарантия, что Евангелие дошло до нас за 2000 лет в неизменном виде?
А, вот это как раз очень легко обосновывается. Дело в том, что мы знаем примерно, когда возникли евангельские тексты. Они возникли при жизни первого-второго поколения учеников Иисуса. Ну, новозаветные шире тексты. И мы знаем, что они до нас дошли в практически неизменном виде, потому что они сразу переписывались во множестве экземпляров. И произвести редактуру, какую-то злонамеренную редактуру евангельского текста было невозможно, потому что он существует в огромном количестве экземпляров, и он существует в разных локациях. То есть для того, чтобы отредактировать Евангелие, я должен был бы отловить все евангельские тексты во всех там местах от Британии до Африки, я должен был бы отловить все тексты, где это Евангелие цитируется, и я должен был бы каким-то сверхъестественным образом изгладить Евангелие, которое люди помнят физически. Ну, просто у них в памяти это есть. Поэтому после того, как Евангелие уже вырвалось, оно уже распространилось, оно появилось во множестве экземпляров, с ним ознакомилось множество людей, произвести какую-либо редактуру в нем было бы совершенно невозможно.
Спасибо за ответ. Последний вопрос на сегодня от Александра. Мне говорит историк с научной степенью. Общество — это базис, а религия — надстройка. Любая надстройка изменяется вместе с изменением базиса. Так христианство подстраивается под разные общества, как и любая другая религия. Меня это возмущает, но я теряюсь.
Значит, в данном случае он говорит не как историк, а как философ. Его философия ошибочна. То есть вот если у него научная степень по истории, в том, что касается истории, я его буду почтительнейшим образом слушать, потому что я не историк. Но в данном случае он делает утверждение из области философии. И философии в данном случае марксистско-ленинской. И мы знаем, что практика критерий истины, согласно этой же философии и согласно ее собственному критерию, она оказалась ошибочной. Ее предсказания о построении коммунистического общества не сбылись.
А еще успеем один комментарий зачитать. Игорь написал: «Папа Римский погрешает против истины, говоря, что евреям не надо говорить о Мессии. Он что, омертвел или был им?» Не очень понятно.
Ну, я думаю, что абсолютно все люди нуждаются в спасении, независимо от их этнического происхождения, и мы, несомненно, должны возвещать Господа и Спасителя всем народам, не исключая евреев.
Тогда еще один вопрос от Виктора. Вы за Масленицу, но против Хэллоуина почему?
Потому что Масленица не имеет абсолютно никакого оккультного оттенка.
А как же языческая история возникновения праздника?
Языческая история возникновения чего угодно. Понимаете, что такое язычество? Это поклонение твари вместо Творца. Каким, собственно, тварям поклоняются во время Масленицы? Ну, да, люди могут там при этом согрешить чрезмерным блиноедением, но я что-то не видел, чтобы кто-либо блинам поклонялся.
Спасибо большое за ответ. Наш эфир подошел к концу. Друзья, спасибо за ваши вопросы, звонки. Пишите нам в следующем эфире. Услышимся через неделю. Всем до свидания.
До свидания. Спасибо вам за ваши вопросы. С вами всегда очень интересно.
Вы слушали передачу «100 вопросов атеиста».